в эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим о семейном образовании, о тех проблемах, с которыми сторонники альтернативной формы обучения столкнулись в этом году. Несколько лет назад, когда стало понятно, что все больше становится желающих обучаться дома, возникла такая дискуссия о том, что новый закон об образовании только ухудшит ситуацию. Сбылись ли эти прогнозы, мы чуть позже поговорим с директором Центра интенсивных технологий образования Галиной Мисютиной. А о том, что происходит сегодня на практике, нам расскажут директор школы, Московской школы 261 Павел Карпов и родители Алевтина Савкина и Арина Покровская. Вот, кстати, Арина по образованию, она также психолог и еще правозащитник. Но у меня первый вопрос, Арина, к вам как к маме и как к психологу. Почему вы выбрали именно эту форму обучения? То ли у вас много свободного времени и мало работы, то ли у вас есть какие-то опасения какого-то характера, касающегося личностного развития ребенка, именно вашего, или вообще к системе недоверия?
Ну, если это вопрос действительно как к маме в первую очередь, то я думаю, этот вариант оказался удобным для моей семьи. То есть у меня ребенок обучался в первом классе муниципальной школы. Мы остались в нашей семье крайне недовольны качеством обучения и перевели ребенка в частную школу, выбрав конкретных преподавателей. И таким образом я не трачу свои рабочие часы на то, чтобы обучать ребенка, несмотря на то, что в том числе педагогическое образование у меня тоже есть. Но я понимаю, что я довольна его образованием. И я выбрала его сама. Среди муниципальных школ, которые как-то вблизи находятся, мне этого сделать не удалось, к сожалению. Хотя я знаю, что хорошая школа есть. Вот. И поэтому мы выбрали такой вариант. Но при этом школа муниципальная, где ребенок учился, привлекает меня, скажем так, в будущем. И нам не хочется совершенно из нее уходить. Поэтому мы остались там по форме семейного образования. И также вариант оплаты, безусловно, тоже играет свою роль. То есть если мы вкладываем свой труд, либо нанимаем педагогов, я думаю, что налоговая часть, которая выделяется государством на вот бесплатное обучение, она совершенно логично должна идти на конкретные расходы, которые родители тратят на это обучение, в том числе наша семья.
Это одна из главных проблем, возникших, так обострившихся, скажем так, в этом году, потому что вот эта вот формула, что деньги идут за учеником, ученик идет в школу, а вот ученик не хочет идти в школу, и он остается дома. И некоторое время назад регионы и Москва, во всяком случае, выплачивали родителям компенсацию за образование. То есть те средства, которые шли на образование ребенка в муниципальном учреждении, их практически полностью выплачивали родителям, и в московском случае это, подскажите мне, Арина, это было порядка 7-8 тысяч, нет?
За учебный год порядка 70 тысяч рублей.
Это начальная школа, старшая школа, наверное, немножко больше.
Ну, в Москве сейчас до 1 сентября, если выплаты планировались, то они были приравнены к базовому московскому нормативу, это 63 тысячи рублей в начальной школе, да, и действительно старшая там пропорционально как-то высчитывается. Ну, вот примерно такого порядка суммы.
Это Павел Карпов, директор школы. Павел, вам придется продолжить, потому что в вашей школе что-то изменилось с этого года реально. Вы по-прежнему принимаете к себе детей, которые, ну, так условно говоря, потому что закон их теперь выводят за организацией. Нет, секундочку, я спрошу у Павла, да, Павел?
Ну, на самом деле у нас обширной практики не было. Я знаю образовательные учреждения, в которых были сотни детей, прикреплены на семейной форме. Это не про нас история. У нас это всегда были какие-то совсем точные вещи. Один, максимум два ребенка. И наоборот, только вот благодаря тому, что закон, на мой взгляд, просто упорядочил взаимодействие между государством и семьей, нам эта тема стала интересна, но нам она стала не в плане того, что мы каким-то образом пропагандируем семейное образование, а нам это стало интересно, потому что кроме семейного образования в школе может реализоваться форма очного, очно-заочного и заочного образования. В этом плане заочное образование наиболее эффективная, с нашей точки зрения, позиция государственного учреждения, государственной организации образовательной в отношении семьи. И поэтому мы провели ряд консультаций с большим количеством людей, находящихся именно на семейной форме, и предложили им, собственно, альтернативу в виде вот такого заочного образования. Это стало возможно, потому что в настоящее время мы не являемся уполномоченным агентом, который должен платить семьям деньги, не понимая, что там происходит фактически.
Да, ну вот теперь, пожалуй, Арина, которая как-то вот, в принципе, я вижу, не согласна, то ли идеологически, то ли практически ваш опыт расходится с опытом Павла.
Ну, первое расхождение вызвало идея о том, что дети теперь не должны якобы входить в контингент школы. Дети, которые находятся на семейном обучении, они, безусловно, должны входить в контингент школы и входят. И даже если дети действительно обучаются в семье, то в школе выделяются на них деньги. И второй момент, который вызывает некоторое отторжение, естественно, это ремарка о том, что школа якобы может не платить деньги, потому что она не знает, что происходит в семье. Но у школы есть механизмы принятия различных экзаменов и результатов тестов в согласованные с родителями сроки. И я думаю, что это совершенно достаточный для школы инструмент, чтобы как-то отслеживать уровень обучения. Все остальное, что происходит в семье, школа совершенно не должна волновать, потому что это абсолютно не ее дело. Есть у нас право частной жизни, регламентированное Конституцией. Я думаю, что не стоит эти границы нарушать.
Да, вот уже... здесь я, пожалуй, соглашусь. Единственное, все, что касается, вот когда начинается тема, что вот это уже не дело школы, то мы все-таки являемся уполномоченным агентом, уполномоченным государством для того, чтобы вообще право ребенка на образование обеспечить. Поэтому на самом деле, если мы этим занимаемся и при этом у нас забирают несвойственную нам функцию как проведение каких-то финансовых операций, то, на мой взгляд, это только в плюс. Потому что мы можем спокойно взаимодействовать с любой семьей и обсуждать с ней любые стратегии образовательные, которые будут успешны для детей. Это же самое главное.
Я согласна. Я совершенно за обсуждение и за то, чтобы школа не имела каких-то финансовых отношений. Я думаю, что для финансов можно найти и другие варианты.
Я, пожалуй, да, спрошу теперь уже Галину Мисютину, директор Центра интенсивных технологий образования. Это, безусловно, ваша тема, да, и вы очень подробно разбирались в нынешней ситуации, связанной с законом образования. Действительно, что-то изменилось или все-таки это отголоски тех проблем, которые были и 2, и 3 года назад, когда семейное образование становилось все более популярным?
Ну, многие темы уже можно прекратить обсуждать, потому что по поводу денежных компенсаций не говорится ни в законе, как в новом, так и в старом, таких формулировок тоже не было. Что касается решений субъектов федерации, именно они были компетентны решать о том, будут ли такие денежные компенсации выплачены родителям, то действительно Москва это первый регион, первый субъект федерации, который принял такое решение, и действительно последние несколько лет, ну, последние 2 года я не сталкивалась с ситуацией, когда кому-то отказывали в выплате такой денежной компенсации. То есть если школа принимала ребенка на семейное образование, то родители получали денежную компенсацию. Ну, сейчас, скажем, после, ну, надо назвать два документа, кроме закона образования, которые регламентируют. Вернее, даже не регламентируют, они такие рекомендательного характера, потому что один документ – это методические рекомендации по организации семейного образования и самообразования, изданные Московским департаментом образования. А второй документ – это письмо Министерства образования. Так вот, если в методических рекомендациях Московского департамента прозвучала формулировка о выходе из контингента и, более того, о необходимости родителям написать заявление о выходе из контингента, и она там больше всех напугала родителей, то в письме Министерства образования говорится как раз о тех денежных, финансовых отношениях, которые будут строиться между государством и родителями. И там уже ни о каких компенсациях за образование речи не идет. Речь идет о том, о социальной поддержке малообеспеченных семей, которые оставили детей на семейном обучении. Поэтому вот эта формулировка, как бы, ну, да, это письмо. Мы должны помнить о том, что это не нормативный документ, это всего лишь письмо, так же, как и методические рекомендации, это всего лишь рекомендации образовательным организациям и родителям. Но я не думаю, что после того, что было в Москве в сентябре, во второй половине сентября и в октябре, и после того, как письмо Министерства образования, безусловно, было написано уже с учетом московской ситуации.
То есть таким образом получается, что родители уже не могут рассчитывать на вот эти компенсации. Я правильно понимаю, да?
как компенсацию за обучение детей, которую получали независимо от того, какие у них доходы, уже нет. То есть в письме Минобразования совершенно четко говорится о том, что эти выплаты могут быть произведены как социальная помощь родителям малообеспеченным.
Да, у меня тут тогда такая поправка. Мне Вадим Чеха, это проректор по правовым вопросам МПГУ, ну, Педагогический государственный университет, написал тут вот такое длинное письмо, но вот в конце такое обобщение, что образовательное учреждение обязано создавать условия и оказывать содействие обучающемуся в получении им образования в избранной форме. Таким образом, граждане вправе требовать предоставления им возможности обучения на дому. При непредоставлении такого рода возможности необходимо обращаться к представителю учредителя в округ. Ну, дальше вот он формулирует главную проблему. Значит, заключается не в подтверждении наличия права, а в финансовой составляющей вопроса, да. И тут тоже такая вот интересная вещь, потому что он пишет, что обучение на дому требует наличия соответствующих педагогических работников, готовых работать в условиях обучения на дому и повышенного финансирования затрат бюджетных учреждений через государственные задания. То есть, по идее, Павел должен пригласить учителей и получить на них финансирование какую-то дополнительную плату, если у него есть дети, которые вот учатся на дому, ну, по идее, да, вот такая история. Павел, вы на это рассчитывали, когда вы впутывались в эту историю?
Я не впутывался, и не надо путать. Надомники – это всегда существующая категория детей, которые по медицинским показаниям не могут посещать школу. Вот у меня свой, мой сын, он надомник, он инвалид, и он лежит дома, и к нему ходят учителя из школы. Это при этом норматив на обучение конкретного ребенка получает школа.
Да, но мы, Павел, да? Я хочу сразу оговориться это и сказать для слушателей и для зрителей, да, что мы не берем эту категорию, это вот отдельная история, да. И Чех писал как раз не об этом, он писал о семейном образовании.
Он писал тоже про альтернативу. То есть самое главное понять, вот родитель не отдал ребенка в школу, вот почему он это сделал? Если он пытается уберечь ребенка от страшного мира окружающего, от страшной школы, это одна ситуация. Если ребенок, в принципе, ослаблен здоровьем, просто он не может дойти до школы, другая ситуация. Если сейчас есть такие родители, которые просто живут в удаленных местах, даже находясь в Москве, у нас очень большая Москва, она новая большая Москва, и просто рядом нет школы, это третья ситуация. Если родитель хочет вообще альтернативной дидактики, вообще по-другому учить, просто вот все начинают с математики, а он сразу начинает с тригонометрии. Это вообще совершенно другая тема. Мы, как школа, готовы обсуждать на самом деле любой вопрос, кроме того, дайте нам денег. Вот это вопрос не образования даже. Это вопрос социальной политики государства, и государство вправе решать, какие деньги, сколько денег оно тратит на поддержку вот таких неформальных образовательных сообществ фактически.
С вашего позволения, я первую часть вопроса, да, о Левтине переадресую, да, вот что вы подразумевали, когда они стали отдавать своего ребенка в школу? Может быть, это ваш личный негативный опыт? Или вам тоже не понравилась школа, как в случае с Ариной?
Ну, скажу, что личный негативный опыт как-то, в общем, неразумно накладывать на ребенка. Я считаю, что КПД школы по выходу, по крайней мере, начальная школа, так это однозначно, не равен тому времени, которое потрачено на пребывание в школе. Потому что, тратя на транспортную составляющую до школы, ну, если мы рассматриваем действительно стоящую школу, вот, и время пребывания там, количество человек и человека затрат, потраченных на ребенка, я считаю слишком неразумным для того, чтобы погружать его в это. Я понимаю, что есть специализация, там, средняя школа и так далее. Я рассматриваю как вариант, вполне возможно, очно-заочную форму, но сугубо мой выбор был на первый-второй класс, у меня ребенок в втором классе, это как раз КПД.
Вот, потому что вы в первом классе все-таки походили в обычную школу?
Нет, мы не ходили.
Или вы сразу
мы сразу были на семейном, с первого класса, то есть сейчас ребенок во втором классе.
Это удалось легко, это было в прошлом году.
Тут хотел бы сказать об этом отдельно, потому что, говоря о том, что благодаря новому закону какое-то упорядочение получилось, я сомневаюсь. Потому что это сказано, ну, то есть это заметно по сентябрю-октябрю месяца этого года, когда школы просто воевали с родителями, родители воевали со школами, никакого порядка в плане правовом не было, не соблюдалось.
Его нет до сих пор?
До сих пор нет. До сих пор со школами не заключают, школа не заключает договор на аттестацию. Ну, я не говорю конкретно, может быть, про какую-то конкретную вашу, например, да, я в целом. По крайней мере, наша школа не заключила с нами договор до сих пор. И одно из требований школы по отношению к родителям в октябре месяце после встречи было подписание заявления на выход из контингента школы. Как я понимаю, по закону, в принципе, может быть, Арина подтвердит мое знание, выйти из контингента школы возможно либо по собственному желанию при переходе в другую школу, либо в судебном порядке. Правильно?
Ну, выход из контингента, по крайней мере, никак не предусмотрен, просто в случае семейного образования.
Да, то есть это как некий, это был некий рычаг школы, которая пыталась продавить всех родителей для того, чтобы они все отчислились из школы.
Ну, вот это очень сложная ситуация, не только московская, да, потому что, вот смотрите, опять-таки, из Челябинска Олеся Астафьева писала, да, что вот и мне тоже не дают возможности продолжить образование семейное, и тут тоже такой интересный момент. Нас пытались всячески убедить или уйти в другую школу, научное отделение. Готовы посадить или выбрать форму обучения самообразования, или учиться по индивидуальному учебному плану. Все, что угодно, только не семейное образование. И она пишет, это же неспроста, да, вот утверждаю. Что-то в этом есть. Вот я хочу Галину Мисютину спросить, да, вот ваши мысли по этому поводу.
Ну, во-первых, я могу сказать, выразить только огромное сожаление, что тема денежных компенсаций заняла первое место при обсуждении вообще темы семейного обучения. И, с одной стороны, можно радоваться, что вот в Москве была там такая ситуация последние годы, но вот оборотная сторона всего хорошего, что было в Москве, это вот второй план смысла и цели, которые ставят перед собой родители, когда уходит на семейное обучение, потому что вот как мы здесь сегодня с вами начали первый же вопрос обсуждать финансовый, денежный, так и в любой аудитории этот вопрос становится самым главным, к сожалению.
Но дело в том, что, смотрите, вот на примере Арины, которая сидит здесь рядом с вами, да, понятно, что ее выбор обусловлен тем и беспокойство по поводу этих денег, что она дала ребенка в частную школу, насколько я знаю, и часть этих денег она может тратить на вот обучение там, и там ребенку комфортно.
Тут... Дело в том, что закон об образовании предусматривает в Москве частные аккредитованные негосударственные школы получают норматив такой же, как получают государственные школы. И если школа прошла эту аккредитацию, то нет никаких проблем. Если он обучается в этой школе, школа будет получать эти деньги. Вопрос стоит о том, что даже в последние годы в Москве, когда родители получали денежные компенсации в полном объеме, то есть столько же, сколько получала государственная школа на обучение ребенка, не был решен, например, вопрос о проведении аттестации. Ведь все равно ребенок приходил в школу на промежуточную итоговую аттестацию, действительно заключался договор между школой и родителями, и одной из основных тем этого договора было проведение аттестации. Так вот, не за все эти годы не был решен вопрос, а школа на какие деньги должна это делать. И если родители получали в полном объеме эту компенсацию, то школа вынуждена была делать это бесплатно. И это шло вот в течение нескольких лет. Отсюда были какие-то нарушения, действительно, потому что там, часть этих денег по договору школа оставляла себе уже. Даже в договоре это прописывалось. Хотя на самом деле это было уже нарушение. И школа должна была либо делать это бесплатно, либо, вот, по сути, незаконно удерживать какие-то части денежной компенсации, предназначенных для родителей. Что касается контингента, тех формулировок, которые появились тоже вот после издания методических рекомендаций. Но вообще тема «входит в контингент или не входит» просто приобрела какой-то сакральный смысл. Я не понимаю, честно говоря, что это означает, потому что закон об образовании совершенно четко предусматривает два варианта, ну, два вида форм обучения. Формы обучения в образовательных организациях, это очень-очень заочное и заочное, и вне. Но если вне, понятно, что ребенок проходит в этих организациях только, в образовательных организациях, только промежуточную итоговую аттестацию. Все. Никаких ни финансовых отношений между ними не может быть, ничего. Но проходит это бесплатно.
Но тут вот тоже сложный вопрос, вопрос контроля за качеством обучения, да, мы же понимаем, что родители часто из лучших побуждений оставляют ребенка дома, потом его уже бывает трудно встроить в социум, который в школе сложился, это всегда для новичка двойной стресс, понятное дело, и, может быть, родитель уже не справляется с тем уровнем нагрузок, который в старшей школе, и тогда что? Вот ребенок не сдает аттестацию, что есть какие-то меры, которые предполагаются в этом случае, потому что нельзя же оставить-то второй год дома, да, это же смешно.
Так это предусматривалось и в старом законе о образовании, то есть ребенок, не прошедший промежуточную аттестацию, переходит на, так же, как, кстати говоря, и при обучении в экстернате, переходит на традиционное обучение, на традиционное очное обучение.
И там более того, если для школы второгодник это больше двух предметов, то для семейного ребенка, который находился на семейной форме, даже один несданный предмет означает, что он должен вернуться в образовательное учреждение, поскольку усилия, которые прилагаются внутри семьи, они просто явно недостаточны.
Алевтина, а вот вы не боитесь, что вы не справитесь как родитель? Я так понимаю, что у вас группа родителей, да? То есть это тот случай, когда родители так часто бывают, они кооперируются, и каждый из них берет на себя некоторую педагогическую функцию, иногда даже специально заканчивают какие-то вот курсы или даже идут учиться в пединститут. Вы не боитесь, что вы не справитесь?
Я не боюсь, что я не справлюсь, потому что, ну, как бы знаний начальной школы явно достаточно. У нас компания из родителей, которые частично кто-то ведет математику, русский, природоведение, рисование, ну, то есть определенный между родителями как некий график общения и встречи с детьми, занятий. Страха по поводу того, что не сдаст экзамен за второй, третий, четвертый класс, вообще нет никакого.
То есть вы предполагаете это потом вернуться, прийти в среднюю школу, да?
Нет, я не предполагаю. Я буду по возможности организовывать учебный процесс таким образом, чтобы он мог учиться самостоятельно в каком-то пространстве, не связанном со школой. То есть либо такая же компания родителей, которая организует, может быть, совместные учения, занятия блоками детей, например, физика, математика, геометрия, какими-то блоками, нежели это час в, ну, там, час в день. Вот. И я бы планировала бы, конечно, остаться на самостоятельном, либо прийти в какую-то альтернативную школу, которая по принципу обучение блоками, обучение там 3 дня в неделю, которое позволяло бы самостоятельно дома получать материал, умея это делать, научившись за 4 года, делать это самостоятельно. Но, как вот, вполне возможно, очень заочная форма со школой связана с опытами проведения лабораторных работ, я как бы рассматриваю это.
Альтин, а кто эти родители, с которыми вы скооперировались, и как вы нашли друг друга? Это интернет помог, или, может быть, это изначально был какой-то особый детский сад?
Это был заговор, да. Это изначально была компания единомышленников, которая сложилась волей рождением детей, там, волей случая, вот, которая поддерживает самого рождения детей, и дети друг друга знают. То есть такая хорошая родительская сообщество, где родители просто друг друга знают и благодаря этому могут создать некое общее пространство для обучения. То есть это мамы, двое из них это педагоги по образованию, рисование преподаю я детям в силу собственного образования. Вот, все в целом.
Да, Галина, а скажите, вот есть какие-то данные, Парфентьев в свое время приводил, Павел Парфентьев, который очень активно выступает за семейное образование, что вообще-то результаты детей на домашнем обучении выше, чем те, кто учится в обычной школе. Это так или не так? Есть действительно какая-то статистика, не американская, а именно вот российская, может быть, московская?
Дело в том, что никто даже не может сказать по статистику по количеству детей, которые были на, ну, скажем так, домашнем обучении, потому что ведь по старому закону образования можно было перейти не на семейное обучение, а на экстернат, что, чем, в общем-то, большая часть родителей пользовались, потому что было федеральное положение, московское положение у семей, об экстернате, и достаточно четко была регламентирована аттестация, и родители понимали, что их ждет, когда они будут приходить на аттестацию в школу, в отличие, скажем так, от семейного образования, потому что там вопрос о проведении аттестации решался на уровне договора между школой и родителями, и многие неожиданности появлялись у родителей как раз вот в течение учебного года. Так вот, такой статистики, сколько детей было там в каждой, по каждому классу там, в экстернате там, в течение нескольких лет, и сколько на семейном, но она, по крайней мере, не опубликована.
Я где-то смотрела 10-15% по Москве.
Ну, это цифры по старшим классам, наверное, в какие-то годы, можно сказать, на экстернат уходил вполне возможно и больше. А еще нужно вспомнить такую, ну, чисто, наверное, московскую формулировку, частичный экстернат. Поэтому сколько детей на самом деле полностью не обучались в школе, то есть вот 5-6 дней в неделю, какое количество детей избежали этого, установить уже невозможно. Что касается уровня подготовки таких детей, то проводились исследования, на самом деле российские, они опубликованы, и говорится о том, что какая категория вообще родителей принимает такое решение, что это, как правило, это родители, семьи, проживающие в крупных городах, самостоятельные, самодостаточные, способные брать ответственность на себя. В общем, это люди, на которых можно рассчитывать вообще в нашей стране.
То есть это сознательные
просто
родители, что
нации,
называется.
Понимаете, это цвет нации. Uh-huh. Это очень важно.
А, Павел, ну так вот ваше мнение, как
директор, я считаю, что
директор,
они должны взаимодействовать
профессионального
со школой,
педагога, это вообще продуктивно вот такое обучение?
Я считаю, что может быть очень продуктивно. Может быть, единственно возможно. Просто зачем называть семейные и требовать денег? Вы вступите со школой в те формы взаимодействия, которые будут естественными, понимаете?
Павел, такое возможно? Вот, ну, может, я им
не
буду.
Я не могу за всех сказать, но мне вот для нас это очень интересно, понимаете? И сейчас, когда есть там дистантные формы, компьютерные формы, гигантское количество ресурсов, приходит мама, я говорю, а почему вы на семейном? Она говорит, да потому что мы ходим в школу для того, чтобы нам задавали домашнее задание и проверяли домашнее задание. А дома мы делаем домашнее задание. Так зачем я буду вечером делать домашнее задание, когда лучше вечером у нас куча секций, а задание вы мне по почте пришлите и все. Это абсолютно осмысленная позиция. И если, тем более в школе такая программа реализуется, но родитель имеет право выбрать совершенно другую стратегию для ребенка. Просто непонятно, зачем вставать в оппозицию с государством и говорить, вот не лезь к нам, только аттестация. Как только человек встает в оппозицию, ну просто ну, так получается. Государство начинает в лице школы, и даже во мне, начинает не доверять. Надо аттестацию провести, знаете, посерьезней как-то. Ты его там поспрашивай все-таки. Ну, там, чуть-чуть, потому что что-то там явно. Зачем это недоверие? Если школа сопровождает ребенка, если она знает о нем, если при школе есть такой клуб, в хорошем смысле сумасшедших мамочек, в хорошем. Они встречаются, они помогают друг другу, своим детям и так далее. Это прекрасно. Но давайте это заочная форма. За этим идут финансирование со стороны государства. Школа имеет возможность отрядить своих педагогов, создать ресурсы, подобрать, выбрать стратегию. Да, это не сразу. Да, это так вот просто не получится. Это надо учиться это делать. Но для школы это очень интересный опыт. Вот то, что нам было бы просто действительно интересно.
Павел, ну вы воспользовались ситуацией, вы большой молодец.
Я пытаюсь.
Да, но я хотел спросить, насколько это трудно? Потому что значительное количество школ предпочитают не связываться. Ну, вот так родители пишут.
Ну, мы же, понимаете...
Трудно это?
Нет. Непонятно что. Найти родителей, которые готовы нам поверить, это не очень просто. Вот мы очень медленно набираем эту стартовую группу. В основном я считаю, что наиболее эффективно это в начальной школе, поскольку в старшей школе много предметность, и найти родителей, которые знают и химию, и физику, и математику, там, алгебру, геометрию, просто становится сложнее. И мы можем просто проиграть. То есть ребенок там читает Платона в подлиннике, но когда ему спрашивают какую-то физическую формулу или химическую, он просто смотрит на тебя изумленно. Мы просто проиграем. Поэтому набрать такую группу достаточно сложно нам сейчас. Мы потихонечку ее собираем, мы готовим педагогов. Но я уверен, что если все школы... Ну, школе нужно только дать шанс. Ей нужно сказать, неважно, контингент – это ваша бюрократическая задача. Что все так переживаете за контингенты? Там есть какие-то приказы, потому что контингент – это то, что финансируется. Если школе не финансируется, она не имеет права включать бумажки, на которых будет написано контингент и так далее. Но есть система московская, контингент электронная. Там все дети, пришедшие, стоят. У них стоит галочка на семейной форме. Мы можем написать письмо, управа, там, займитесь, имейте в виду, что они там делают по вечерам и днем, возможно, да. Но не надо вот отчуждение. Почему мы так не доверяем друг другу? То есть вы так обожглись о школы. Почему не назвать это заочной формой, не прийти и не требовать от школы создать индивидуальную программу? Я не понимаю.
Это, да, это прекрасные слова Павла Карпова, директор школы номер 261. Я напомню, что вы слушаете и смотрите «Классный час свободы», ведет программу Тамара Леленкова. И мы сегодня обсуждаем домашнее образование, семейное образование, с которым у многих возникли проблемы. И вот я хочу предоставить слово Галине Мисютиной, Центр интенсивных технологий образования. Вообще-то интенсивные технологии образования семьи.
Можно использовать, конечно, интенсивные технологии. Что касается сотрудничества родителей, которые избирают ту или иную форму обучения для себя со школой. Но опять можно изобретать, конечно, там, преимущества заочной формы. Но если последние там, 20 лет в Москве достаточно большое количество родителей избирали для своих детей форму обучения экстернат, а в свое время Москва достаточно много работала над этой формой, и были и учебные планы, и методические рекомендации, и проводились семинары и совещания, то есть очень много уделялось этой форме обучения, даже не просто так вот захотели, и все так легко получилось. И только именно потому, что департамент образования уделял этому большое внимание, и школы спокойно шли на эту форму. Что касается нынешнего заочного обучения экстерната, поскольку по закону новому нет, но зато мы помним, что семейное и самообразование заканчивается аттестацией экстерном. То есть формулировка осталась все-таки, но экстернат существует теперь как форма аттестации.
Как форма аттестации, то есть все-таки он отличается от, не знаю, итоговой аттестации обычной, которая может быть в конце средней школы или старшей?
Ну, есть промежуточная, есть итоговая аттестация. Промежуточная аттестация проходит ежегодно, итоговая – это 9-11 классы. Так вот, в нынешней заочной форме обучения, ну, скажем так, сейчас говорится, например, о сочетании, возможности сочетания форм образования. Вот эта тема, которая совсем не решена ни в старом законе, никакими нормативными документами. После этого, я уже вот упоминала так называемый частичный экстернат, это вот как раз сочетание, когда школы совместно с родителями пытались найти вот этот возможный вариант решения проблемы, когда ребенку, например, какие-то предметы не нужно изучать в школе. Например, тот же язык, когда ребенок там в совершенстве уже говорит на иностранном языке. Или еще какие-то предметы. То есть ребенок мог взять либо отдельные предметы и пройти аттестацию экстерном. И школа таким образом, как бы, вот, ну, это называлось частичный экстернат. Но, тем не менее, нормативно эта тема не была проработана. Сейчас, опять-таки, в законе говорится о возможности сочетания форм. При этом, что это такое? Ни одного документа нет. И опять сейчас, когда после издания методических рекомендаций директорам говорилось о том, что вы можете использовать любую форму обучения, все, что, и любые технологии, все в ваших возможностях, и докажите родителям, что вы это можете, что у вас хорошо. И, ну, во-первых, в Москве, я считаю, некорректно говорить о том, что если ребенок выбирает семейное обучение или домашнее обучение, там, самообразование, то это потому, что школа плохая. Да не школа плохая, просто время другое, система в принципе другая. Это не в Москве происходит только, это происходит во всем мире. И ставить вот связывать это с состоянием напрямую и с полной зависимостью, вот ставить количество детей, которые уходят на семейное обучение, и состояние там школы, конечно, этого нельзя делать.
Но, с другой стороны, я прошу прощения, я перебью, но с другой стороны, ведь все говорят, что действительно современные технологии таковы, что ребенок при желании родителей и собственном желании уже в старшей школе может обучаться даже самостоятельно очень легко. И поэтому это такая альтернатива, которую пророчат через 10 лет большинство экспертов, говорят, что школы не будут такими, как они есть в принципе. Да?
Недаром сейчас
вводят, и тем не менее, вот так получается, что все-таки ребенок должен ходить в школу, должен быть привязан к школе, вот благодаря той политике и тем основам, которые оказались заложены в закон.
Нет, все-таки не должен быть привязан, он должен проходить промежуточную итоговую аттестацию. Кстати говоря, вот даже в письме Минобразования говорится о том, что эту аттестацию он может проходить и в вузах, если вуз реализует общеобразовательные программы. То есть это не обязательно в школе. Но вот я бы хотела продолжить по поводу заочного обучения и, обращаясь к Павлу, спросить, а как вы собственное положение делаете о заочном обучении? И ведь известно, что вы будете получать бюджетное финансирование. А вот, ну, скажем так, объем часов, которые вы закладываете на заочное обучение, он каков? Вот просто вот цифру скажите.
Вы из проверяющих органов?
Нет? Почему проверяющие? Я с точки зрения родителей, нет, которые пытаются понять, что это
делаем,
такое.
Безусловно, делаем свое. Потому что вы правильно сказали, что есть порядок реализации общеобразовательных программ, где указано, что эти формы есть. Но типовых положений, тем более о заочном образовании, нет. И, ну, впрочем, как и куча нормативных актов локальных, которые после вступления в силу нового закона, хотя он уже новый, не новый, он уже почти такой среднего возраста закон, 100 дней ему как раз недавно исполнилось.
А сколько обсуждали его?
То есть он уже возмужал просто. Так там очень много нормативки надо сделать локальной. И мы будем делать свое, раз. Второе, что дело в том, что тут, мне кажется, неправильно измерять часами. Потому что если мы говорим, или вы спрашиваете о бочной части.
Заочной.
Нет. Так вот, если это заочное, то это невозможно измерить часами. Это нужно брать формами. То есть мы, во-первых, нужно посмотреть на ту образовательную систему, которая есть у ребенка.
Ну, Павел, есть учебный план заочного обучения. Начнем
есть учебный
с этого.
План,
и учебный
прекрасно.
План, первое, что вы должны дать родителям.
Первое, что мы должны дать, стандарт, а не учебный
Нет,
план.
Нет, минуточку.
Понимаете?
Вот когда вы говорите, что заочное обучение будет альтернативой семейному, да, да, и вот как раз здесь сотрудничество пойдет между семьей и школой, ну, первое, что будет интересовать всех родителей, а что вы будете требовать? Стандарт, безусловно, все. Это на уровне аттестации. А вот как будет проходить процесс обучения, сам учебный процесс, как будет строиться? Вот это я хочу узнать.
Зачем? То есть должен быть индивидуальный учебный план. Но я не буду туда писать. Сегодня вы должны провести дома урок математики, урок русского и урок чтения. Это бессмысленно. Мы говорим о том, что есть куски материала, есть учебно-методические средства, есть консультации со стороны учителя, есть те ресурсы, которым ребенок должен ознакомиться. И самое главное, есть контрольно-измерительные материалы, которые ребенок должен проработать, чтобы понять свой уровень.
Ребенок должен, и родители должны. А что в этой ситуации школа будет давать?
Подождите. Мы совместно с родителями подбираем учебно-методические средства. Мы совместно с родителями определяем последовательность, количество тех мероприятий по контролю, которые необходимо пройти. Мы предоставляем, должны предоставлять систему консультирования. Если родитель не может разобраться с какой-то темой, он звонит учителю и спрашивает, что мне делать. Мы совместно с родителями обсуждаем всю его образовательную карту, потому что если ребенок занимается спортом интенсивно, то мы совершенно спокойно можем рассматривать в рамках сетевой формы, что с точки зрения предмета физическая культура, большая часть работы родителям выполняется. И приходить и сдавать нормативы бессмысленно. То же самое касается музыки, изобразительного искусства и многих вещей.
А вот здесь хочу вам возразить, что даже в этой ситуации по поводу физкультуры на одном из селекторов руководитель департамента сказал, ну, дал поручение отработать этот эксперимент и потом перевести его на всю систему. Даже по поводу физкультуры или там музыки, когда ребенок ребенок посещает музыкальную школу или физкультуру.
Причина.
Там другая проблема. Ведь была такая эйфория в конце сентября или в начале октября, когда действительно было совещание в департаменте, и школам сказали, все, можете там работать по любой форме. И все, родители успокоились, их перестали вот пугать, что все, вот только очное или вот непонятное вот что-то с семейным самообразованием. И действительно, все так стали полагаться на то, что возможно заочное обучение. Но прошло время, и директора начали вот задавать вопросы и чиновникам, и искать нормативные документы, и пытаться понять, что же будет дальше. Дело в том, что мы тоже не раз сталкивались с ситуациями, когда крайним оказывается директор школы, потому что в отсутствии нормативных документов говорится следующее: вы можете все, но документы вы делаете локальные, а мы придем и проверим, правильно вы делаете или нет. А ведь это связано с бюджетным финансированием. И когда и прошла информация, я не знаю, насколько она достоверна, на заочное обучение школа будет получать такое же финансирование, как на очное.
Норматив один.
Норматив один. И вы представляете, разная. Когда ребенок, когда школа получает такие же деньги, как за ребенка, который ходит 5 или 6 дней в неделю в школу, ну, школа точно так же должна показать эту работу, на что она, то есть целевое использование бюджетных средств должно быть. И теперь пошла волна в другую сторону. А теперь, когда уже вроде бы родители все согласились перейти на... То есть я уже не раз с этой ситуацией сталкивалась, когда к нам обращаются родители и говорят, ну вот проходит время, мы не знаем, что. А школа теперь боятся, потому что положения нет, учебного плана рекомендованного, ну, в качестве, хотя бы в качестве рекомендаций, тоже нет, и тогда школа должна брать всю ответственность на себя.
Да, и родители имеют полное право потом опять прийти в школу и сказать, а вы знаете, а вы вот здесь, здесь и здесь нам не додали, вообще мы на вас подадим в суд, как теперь это периодически водится. Я хочу к Арине, да, вернуться, потому что она в качестве правозащитника, наверное, имеет много
чего. Пусть тоже школа
сказать.
Немножко позащищает, если можно, если да, правозащитники школа. Подпадают под категорию.
Нет,
защищ...
я считаю то, что, собственно говоря, формы должны быть разные, если есть такая возможность, и родители, которые готовы заочно обучаться вот в том формате, о котором рассказал Павел, это прекрасно, и это как раз, я думаю, что прибавит людей, которые уйдут на заочное образование, это не семейники, это как называется, уйдут, скорее всего, именно те, кто ходит в школу очно, они посмотрят, какая прекрасная форма, и уйдут на заочное, тем самым прибавят членов вот этого клуба. Но я-то за то, чтобы были разные формы, и родители имели право выбрать. Арина, вот ваша история, вопрос.
Вот совершенно верно, я согласна с вами, что самое главное, мне кажется, это возможность выбора. В современном обществе, в демократическом государстве, если родители пытаются загнать в определенные рамки, это не может у людей, которые осознают свои свободные права и какую-то свою ценность, не может не вызывать сопротивления и агрессии. Но если школа действительно с таким вот, верну по-хорошему сумасшедшим директором, может позволить себе бодрящую гибкость и делать какие-то собственные нормативные документы, не опасаясь проверок и идти на контакт с родителями, то, вероятно, это родители скорее привлечет. И в этом смысле я целиком за подобные эксперименты. Тем не менее, к сожалению, вот в настоящее время только у нас 3 судебных иска к школам в разработке, поскольку школы отказываются вносить в договора финансовые, часть по поводу финансовых взаимоотношений, как их обязывает действующее постановление правительства еще 2007 года, правительства Москвы. И вот школа в этом случае пока, к сожалению, если вот защита школы, оказывается крайней в данном случае, поскольку, ну, иск вот родители предъявляют именно к школам. Понятно, что, вероятно, школы будут обращаться к вышестоящим каким-то органам и в суде пытаться себя защитить, но, тем не менее, в настоящий момент, мне кажется, что школа все еще крайняя. Родитель находится на каком-то противоположном краю, да, и хотелось бы большего какого-то контакта.
То что, есть, если... а родители так воинственно настроены, или они просто не могут найти рядом ни одной школы, даже, ну, в ближайшем там каком-то окружении найти ни одной школы, которая бы согласилась, или это все-таки с финансовыми связано?
Дело в том, что
образом.
Не дело родителей искать школу. Родитель выбирает школу по месту жительства, если она его устраивает, и идет туда совершенно. И любая школа по закону обязана заключить с ним договор о семейном обучении.
Именно с финансовой стороной?
Именно
или
с, тем,
с отказом
что...
просто от заключения?
С отказом от заключения договора в надлежащей форме. То есть в договоре в настоящее время обязательно должны быть прописаны финансовые взаимоотношения сторон. Если школа отказывается от этого, а родители все-таки этого хотят получить оплату за свою работу, хотя бы в каком-то масштабе, то родители имеют право, конечно же, этого требовать.
То есть я так понимаю, что школа не отказывается от семейного образования, а они просто не могут, наверное, просто не могут, да, технически выполнять вот эти финансовые обязательства, которые раньше на себя, ну, брал департамент, наверное, раз это происходило.
Как раз две школы вообще не хотят заключать договора на семейное обучение, а одна договор готова заключить на аттестацию, но вот как раз финансовые взаимоотношения включать, ну, не готовы.
Да, Галина Месютина.
Дело в том, что бессмысленно совершенно обращаться к школе с судебными исками, потому что не школа компетентна решать такие вопросы. Есть закон об образовании, в котором говорится, что субъекты федерации принимают решения о организации семейного обучения. И если закон об образовании старый не исполнялся, и в большинстве субъектов федерации положения о семейном обучении не было, то какой смысл обращаться, подавать в суд иск на школу. И ну, были такие, был такой прецедент, когда в одном из регионов суд принял решение, в котором было написано, как раз в судебный иск был в отношении школы, и в решении было написано о том, что закон об образовании в этой части, в части формулировок о семейном обучении, декларативен. И школа не в состоянии выполнить эту декларацию, потому что есть еще власть в субъектах федерации, которая обязана принимать некоторые решения. Школа не может по собственной инициативе заменить субъект федерации. Поэтому та последовательная вот агитация родителей подавать иски на школу вот в некоторых общественных организациях, вот, связанных с семейным обучением, ну, к сожалению, это было и раньше, и это сейчас есть, и смысла в этом на самом деле никакого нет. И вот один вот одно из таких решений на самом деле это подтверждает, к сожалению. Я на самом деле ожидала, да, поскольку это было на заседании общественной палаты, прозвучала такая формулировка. Ну, Министерство образования как минимум должно было вмешаться. Ну, какую-то связь с субъектами федерации поддержать и дать как минимум список нормативных документов, которые должен издать каждый субъект федерации. Но ведь этого нет.
Но дело в том, что субъекты федерации, они очень часто оказываются именно в таком положении, когда они даже не совсем понимают, о чем идет речь. Тем не менее, это главная проблема, вы считаете, что субъекты не берут на себя ответственность, не хотят лишних хлопот, и вот эта вот федеральная такая предоставленная им свобода, она ведет как раз к уменьшению диапазона образовательных траекторий.
Ну, это не всегда сознательно делается. Иногда просто, ну, не дочитают закон образования. Чиновники, у каждого чиновника есть свой функционал, и они его выполняют. Просто прочитать закон и придумать, что же они еще должны сделать в исполнении этого закона, они вот как-то вот не случаются.
Ну да, то есть свобода творчества, она не всем присуща, скажем так, и потом она часто бывает наказуема. А с другой стороны, может быть, тут действительно есть какой-то финансовый вопрос, и не только со стороны родителей, потому что вот укрупнение школ, да, нам показывает все-таки, что происходит какая-то оптимизация и средств в том числе. И может быть то, что это такая популярная форма обучения, и говорилось о том много лет назад, что это создание такой конкурентной среды, и школы тоже вынуждены будут подтянуться, потому что если школьники в большом количестве начнут обучаться дома, используя технологии в больших городах, то школы остаются без учеников, соответственно, без средств к существованию во многом. И вот, не знаю, опыт положительный за вот эти несколько лет, когда семейное образование существовало. Ну, во всяком случае, так вот уверяют его сторонники. Может быть, все-таки это связано, вот такая недоговоренность, непроговоренность этих форм, документов, связана именно с тем, что, ну, есть решение школу поддержать таким образом.
Ну, если бы речь шла о попытках сэкономить, то как раз надо было сохранить экстернат. Потому что родители, переходя на экстернат, не претендовали ни на какие денежные компенсации, спокойно решали проблемы образования сами, проходили аттестацию в школах, и на этом все заканчивалось. А вот, ну, с 2012 года, например, тоже экстернат и в Москве перестал финансироваться еще до вступления в силу нового закона об образовании. Поэтому я не думаю, что это связано, вот, ситуация с семейным обучением связана ну, по крайней мере, московская, с желанием там сэкономить на этом. Более того, ведь я с некоторым опасением жду января, когда вот окончательно уже определится вот тот контингент учащихся, который вот завис между вот этими формами обучения, и когда вот Москва посчитает, что же нужно заплатить школам научно-заочное и заочное обучение, и вот насколько вырастет контингент учащихся на очном, очно-заочном и заочном обучении, это, конечно, хотелось, ну, узнать. И я думаю, что здесь как раз вот расходы Москвы, бюджетное финансирование, оно увеличится. Потому что, ну, по факту экстерната нет, а семейников, скажем так, ну, всячески агитируют перейти на заочное обучение.
Да, то есть или они будут вынуждены вернуться в школу. Но вы знаете, ведь с экстернатом тоже такая непростая вещь, потому что очень часто молодые люди, именно юноши, заканчивали школу экстернатом, чтобы иметь лишний год для поступления в вуз, а не идти в армию, скажем так. Вот часто этим пользовались. Да, и таким образом, значит, ряды...
Нелюбимые предметы в целом. А брали же частичные экстернаты, то, о чем вы говорили. Просто человек выбрал некоторую дорогу, профилизацию свою, и понимает, что там, предположим, биология ему не нужна никогда. Ее проще как-то где-то вывести на экстернат, что-то быстро выучить и потом забыть. Тут вопрос, мне кажется, не в том, что денег станет больше. Для Москвы это не существенно, на мой взгляд. И сумма сама, если и вырастет, то несущественно. Здесь вопрос в том, что ребенок, который находится в любой форме, заочной или очно-заочной, он подпадает под ответственность за него со стороны школы. И дело не в учебном плане, а дело в том, что этого ребенка надо научить по всем предметам. И если по результатам он научен, то средства этого обучения, может быть, это просто сами родители научили, а школа там, предположим, паразитировала на них. Или наоборот, вопреки родителям этого ребенка научили. Это уже совершенно второй вопрос. Главное, что есть итоговая ли аттестация или промежуточная аттестация. Ребенок ее проходит, и значит, полученные школой на него деньги потрачены осмысленно. Дальше уже вопрос опыта, обмена, как у кого что получается. И на мой взгляд, единственное, что здесь имеет смысл обсуждать, не деньги, не форму и не учебный план, а то, что должно быть доверие с двух сторон. И школа, вот я, например, в своем лице, я сейчас понимаю, что я должен абсолютно признать право семьи не отдавать ребенка в школу, потому что дома ему лучше, и дома там, я не знаю, в каком-то в сообществе ему лучше. Ну и родители должны сказать, что школа – это не монстр, которого надо обхитрить, чтобы он там где-то, наконец, поставил свою печать, что трояк, ладно, ты получил. А это все-таки субъект для диалога. И вот тогда это прекрасный момент для заочного формы.
Я Алевтину попрошу ответить, если можно коротко. Вот вы и те родители, которые с вами в группе по семейному образованию, вы останетесь вот в таком каком-то формате, как, что вы будете делать теперь, когда вам не будут платить деньги, и когда так вот документально теперь все сложно и непонятно как. Вы останетесь или вы все-таки пойдете в школу?
Нет, я остаюсь на семейном обучении. В школу рассматриваю только как вариант того, что это вполне возможно средние классы. Начальная школа однозначно семейная форма.
То есть все-таки среднюю школу вы пойдете, вы не будете вот перебарывать те барьеры, которые сейчас возникли?
Нет, я предпочту остаться на семейной, как-то совместить очно-заочную, вполне возможно. Вполне возможно, к этому моменту все будет более понятно законом, который приняли, да, и все какие-то документооборот будут улажен, вот, и вполне возможно, что это будет какая-то другая, новая схема учебы.
Да, ну что, мы заканчиваем программу. Я хочу напомнить, что это был классный час свободы, и этот выпуск был посвящен семейному образованию, тем новым проблемам, которые возникли, и это уже даже не новые проблемы, просто само семейное образование оказывается уже под большим вопросом, и поэтому альтернативные формы образования мы будем обсуждать в дальнейшем и пытаемся понять, что же теперь это такое и в московских школах, и не только. Вела программу Тамара Леленкова, в программе принимали участие директор Московской школы номер 261 Павел Карпов, директор Центра интенсивных технологий образования Галина Мисютина и родители Алевтина Савкина и Арина Покровская.
значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которые могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
История джаза и ее герои на частотах свободы – на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
Семейное образование. Почему родителям перестали выплачивать компенсацию? Кто должен контролировать качество домашнего обучения? Новые проблемы, альтернативные формы образования обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 15 декабря в 17:00 вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.